тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, и это сезон, посвященный расстройству пищевого поведения. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Привет.
Мы во всех подробностях узнаем, что же это за такой страшный зверь, и сегодня узнаем, ну, я, например, узнал для себя впервые перед началом этого подкаста, такое понятие, как атипичное расстройство пищевого поведения.
Атипичное. Значит, есть типичное какое-то расстройство пищевого поведения, а есть атипичное. Да. Все очень просто, только непонятно.
Нам в этом поможет разобраться наш эксперт Евгения Мамаева, психолог, специалист по нормализации пищевого поведения Центра «Можно есть». Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Мы еще не сроднились с обычным расстройством пищевого поведения.
А давайте сразу же дадим дефиниции. Да. Да? Типичное расстройство пищевого поведения и что за его рамками находится. Потому что я так понимаю, что атипичное же может быть разное, разного.
Давайте. Типа обозначим дихотомию.
Так, ну, опять же, да, если мы начинаем говорить про расстройство пищевого поведения, мы говорим про диагнозы, которые включены, вот есть МКБ, есть DSM, это МКБ,
это международная классификация
болезни, она чаще в Европе и вот в России используется, и DSM, вот 5-го пересмотра сейчас действует, это, получается, диагностическое руководство психиатрических заболеваний. Угу. В общем, я сейчас,
ну, понятно.
Если нужно произнести, да, правильно.
Да, не так важно. Некие стандарты, в которые...
Ну,
да.
Он скорее в американской реальности, угу. Но он более подробный, потому что именно сфокусирован на психических, так угу. скажем, диагнозах. Вот, то есть нервная анорексия, нервная булимия, приступообразное переедание и в том числе атипичные формы этих расстройств.
То есть, это тоже входит. Всего три. Получается, да? Вот если
ну, там намного больше, просто такие классические, так скажем, uh-huh. всем известные. Там еще есть ряд, которые, ну, не особо, так скажем...
Часто встречаются.
...в ходу. Ну, они так... Есть еще расстройство питания, да, вот есть uh-huh. орфит, есть расстройство пика, там это немножечко уже не...
Хорошо, давайте про атипичное РПП. Что это такое и чем он отличается от типичного?
Да, если говорить про что такое типичное, это вот мы берем то, как проявляется нервная булимия, нервная анорексия, приступообразное переедание. Вот тот симптомокомплекс, которым соответствует, это типичный вариант. Атипичная форма – это когда что-то не дотягивает до этой симптоматики. Допустим, если при нервной анорексии есть заниженный индекс массы тела, то есть там, да, уже он такой критичный, меньше 17,5 считается, да, такой, то для атипичной нервной анорексии это может быть нормальный индекс массы тела и даже повышенный. Или, например, не такой стремительный сброс веса может происходить.
То есть, когда явных проявлений нет, а характер поведения все-таки деструктивный. Такой,
да, все остальное есть. Есть жесткие ограничения, есть такой нарушенный образ тела, есть страх набора веса такой критичный. То есть, все остальное есть, но вот какие-то моменты, да, они вот как раз не соответствуют диагнозу.
И чем это опасно?
А это опасно как минимум тем, что это может перерасти в полноценное расстройство. Если мы говорим про нервную анорексию, то как бы это высокие риски опасности в данном случае.
Угу. И нужно как-то это в себе отслеживать? Есть какие-то признаки?
В целом, да, вот для всех расстройств пищевого поведения можно выделить какие-то вот основные признаки, по которым, так скажем, поймать, да, себя или других угу. можно. Это будут жесткие пищевые правила, которым человек старается придерживаться, не учитывая при этом свои какие-то потребности. Да, он может испытывать чувство голода, там, я не знаю, и так далее, но он на это не будет уже обращать внимания. Это желание снизить вес, вот патологический такой, да, уже вариант, когда это для человека важно, это будет сказываться на его самооценке, будет постоянный контроль веса, вот этот дистресс от того, что он срывается, там, переедает или не может выдерживать эти ограничения. То есть вот такие вот вещи могут вызвать вопросы, да, у человека.
Я вот до конца не понимаю. Вот я открываю информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения. Там говорится, там есть статья «Ожирение». Там говорится, в мире пандемия ожирения. Значит, старайтесь убрать у себя ожирение, чтобы уйти из зоны риска неинфекционных заболеваний. Я открываю информационный бюллетень ВОЗ по здоровому и правильному питанию. Там говорится, не ешьте по возможности жирное мясо, избегайте пересаливать пищу, там, не ешьте там сахар и быстрые углеводы.
Ну, то, что почти уже аксиом.
Да, ну как бы, а получается, если, ну, следовать вашим словам, если я начинаю пытаться выполнить эти рекомендации ВОЗ, я загоняю себя в жесткие правила.
Ну, слушай, как в том анекдоте, да, я там писаюсь, не могу остановиться, поговори с этим психологом, он тебя научит
этим
этому
гордиться.
Радоваться, этим гордиться, да.
Ну вот я как раз с радостью отвечу, да, потому что здесь есть всегда да, путаница, вот как раз это вот любимая тоже такая тема, когда приходится и с клиентами тоже, да, немножко конфронтировать. Есть разница в том, когда мы жестко придерживаемся каких-то ограничений, это начинает как бы влиять уже на нашу жизнь. То есть, условно, пробило на часах 18:00 или там, не знаю, в составе этот сахар, все, человек это есть не будет. Он будет испытывать голод, ему пора поесть, но он будет как бы выбирать эти дети.
А если съест, то он будет испытывать массу неприятных эмоций по отношению к себе самому.
Да, в норме человек поел и пошел заниматься своими делами. Здесь это будет у него фокусом всей его, как говорится, реальности в этот день. Он будет там, да, испытывать много неприятных состояний в связи с этим. Когда мы говорим про диетологические рекомендации, они могут звучать категорично, но есть разница в том, что они гибкие, это рекомендации, это не жесткие диетические правила, как которые, да, на всяких марафонах там съел, давайте тебя ругать теперь за это. Это о том, что есть определенные исследования, по которым выявлено, что с определенным, так скажем, количеством употребления тех или иных продуктов в перспективе это как-то влияет на здоровье. Мы не говорим про вес даже, да, о том, что стоит, правда, там регулировать количество соли в рационе, сахара, это не запрет, там есть нормы, которые можно включать в рацион, и они не будут влиять на здоровье человека. Но когда человек это категорично воспринимает, это начинает, да, вот, влиять на то, что я зашел в магазин и не нашел ничего, что я мог бы съесть, потому что здесь это, здесь то, и что с этим
вот,
делать.
Ребята, это очень важно на самом деле. Я бы на этом сфокусировалась. Да, мы с тобой, Илья, часто как-то к этой теме приближались. Вот эта страстность или ригидность, или одержимость даже теми правилами, которые тебе дает какая-то диета или марафон, про которых вы говорили, или какие-то еще ограничивающие факторы. Например, вот Илья не считает калории, да? А я, когда в свое время мне нужно было убрать лишний вес, я их считала. И делала это довольно строго. И считала баланс. Но я это делала меньше 3 месяца. То есть до того момента, пока я интуитивно на глаз уже могла, ну, понять, сколько я примерно съела. Но я тебе что хочу сказать, что в какой-то момент я поняла действительно, что с этого надо сползать. Не просто потому, что, ну, это неудобно, да, или ты, это превращается в спорт для тебя, да. Ты прям начинаешь выравнивать, там, высчитывать, сколько тебе съесть еще 1,5 огурца и, или уменьшить кусочек хлеба. А это действительно становится сверхидеей. То есть сверхидея убрать тот вес, который нездоров, тебе не нужен, подменяется сверхидея вот этого соревнования и как это в мобильную игру, сколько ты шариков еще, значит, расстреляешь. Вот мне кажется, что это вот про это, понимаешь? И когда нам Евгения говорит, что человек заходит в магазин и не находит там, чтобы он смог съесть, а он голоден, ему нужно поесть, а он не может поступиться принципом и съесть какой-то там кусок хлеба, в котором сахар, или кусок сыра, в котором не 30%, а 50% жира. Вот это уже с головой. И вот этот сигнал нужно в себе поймать. И что сделать?
И обратиться к специалисту. То есть люди с этим и приходят. Я слишком много думаю о еде. Я не могу просто поесть. Я
слишком много думаю о том, что я ем. Да,
да, что я ем, сколько. Если он считает калории, то там, не знаю, осталось вот столько-то, значит, я не могу теперь съесть вот это или не успею на ужин. То есть вот этот весь день человека, он крутится, да, как такой вот, как это вытесняющий все, такой воздушный шарик.
А вот это вот, что я сегодня съела бутерброд с сыром жирным, теперь мне нужно пройти еще 8 000 шагов. Это тоже вот из этой серии?
Ну, это может быть вариант еще такого компенсаторного варианта поведения, да, когда вот раз я уже съел, то мне нужно теперь как-то вот от этого избавиться.
И все же. Я с вами согласен. Но то, что вы сейчас описываете, оно, насколько я понимаю, справедливо для расстройства пищевого поведения вообще и любого. А мы сегодня пытаемся понять про атипичное расстройство пищевого поведения, которое, вы говорите, визуально может оставаться еще в пределах той или иной нормы. Поэтому я вернусь к своим любимым рекомендациям ВОЗ. Потому что мне же надо же как-то вас авторитетом подавить. Да, вот, потому что в тех же самых информационных бюллетенях ВОЗ написано, что у нас отдельно сейчас идет эпидемия детского ожирения. Да? И у нас как бы уже появилось поколение людей, которые с детства переедали сладкое, например. Да? И если они решают... Ну, и перед ними стоит вопрос выживания. То есть многие из них, ну, просто там до 40 лет не доживут, до 35 лет не доживут, там у них цирроз развивается и многое другое. И для такого человека, который, ну, всю с детства, причем он это не выбирал, ему родители давали, да, он с детства переедал, там, он выпивал по бутылке сладкой газировки, все эти десерты и прочее, начать даже заменять привычные ему десерты фруктами какими-нибудь, да, или ограничивать, как вы говорите, потребление сахара в рамках рекомендованных ВОЗ, это уже будет страшным эмоциональным вызовом, и ему действительно надо будет, ну, прикладывать какие-то очень сильные усилия, чтобы удержаться в рамках этого.
Поэтому в таких случаях, если работают, то работают с теми специалистами, которые это понимают, да, те же нутрициологи, диетологи и консультанты по питанию, которые знают, что такое расстройство пищевого поведения, и строят свою работу так, чтобы следование, да, этим рекомендациям было постепенным, комфортными для человека и не вызывали вот этого дискомфорта, который может создавать откат.
А, то есть вот под эгидой того, что ой-ой-ой, ты скоро умрешь, и давай с завтрашнего дня, значит, переходи на кислые яблоки, если до этого ты выпивал по 2 литра газировки, это как бы неправильный подход,
это
да?
Такая мотивация от, да, от страха, от чего-то, которое действует краткосрочно. Да, человек испугается, 2 дня там, может быть, что-то поделает, но эта история не будет работать.
А так вы будете его снижать там на пол-литра, значит, добавить там,
ну, это вопрос
такое?
Больше уже диетологический, как именно это будет выстраиваться, но параллельно как раз с этим может работать и психолог, да, в этой ситуации.
И все-таки я правильно понимаю, что атипичное переедание, атипичное расстройство пищевого поведения лечится так же, как типичное?
То есть это будет... тоже расстройство пищевого поведения, где есть все критерии, кроме определенных отличающихся. То есть вот если мы возьмем сейчас, вот, да, вот упомянули атипичное переедание, все то же самое, но не такая частота, регулярность или они ограниченного времени. То есть не раз в неделю, 3 месяца, а, допустим, не знаю, вот 1 месяц это длилось. То есть это атипичное переедание. Все остальное то же самое. То есть это тоже диагноз. Просто вот если взять четко вот 1, 2, 3, 4, 5, не знаю, 5-й пункт не подходит. Все это не диагноз. Нет, это тоже является проблемой для человека, и с этим тоже нужно работать таким же образом.
У меня есть для тебя, Алла Верды, анекдот. Помнишь, это известная присказка: здоровых нет, есть недообследованные. Вот я слушаю нашу гостью, я так понимаю, что вот любого человека сейчас возьми в студии РИА, отведи к ней на консультацию, и там обязательно вылезет какое-нибудь атипичное РПП.
Да, да, либо он переедает, либо он ест на ночь, либо, значит, он заедает стресс.
А
либо
похудеть
он
к лету хоть хочет каждый первый. Да.
Либо он не ест, потому что у него на сердце тяжесть. Значит, это будет расстройство пищевого поведения. А если человек...
А кого-то глютеном
строго,
запугали еще.
Да, да, а если человек строго следует нормам ВОЗа, да, например, как ты любишь их проталкивать, вспоминать, то он тоже, это другая сторона, другой полюс. Ну, знаешь, вот всегда мы говорим о том, что норма — это на самом деле такая достаточность, да, что ничего слишком. Ничего слишком. Главное, что это лечится. Ну что, я
это
думаю,
как
что...
Нет, это не лечится, это исправляется как терапия, да?
Терапия.
Это не лечение, вы сказали.
Ну, лечение в тех случаях, когда требуется стационарная помощь, да, конечно, там будет называться уже лечением, да? Если мы говорим про психологию, это уже терапевтическая работа, да?
Ну что, пойдем дальше, друзья мои. Будем дальше
пойду
исследовать тему.
Пойду я возвращаться в свою жизнь с атипичным.
Ладно.
Спасибо огромное. У нас была Евгения Мамаева, психолог, специалист по нормализации пищевого поведения Центра «Можно есть». Спасибо вам огромное.
Мы поговорили сегодня про атипичное расстройство пищевого поведения и будем дальше копать эту тему еще несколько эпизодов, чтобы получился такой хороший законченный сезон вам и нам на радость. Пишите ваши вопросы по расстройству пищевого поведения, попробуем на все ответить. И подписывайтесь на «Правда тела».
«Правда тела». «Правда тела». Тело.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Правда, тело.